Глава 14. Мужички за себя постояли. Так кончил Фетюкович, и разразившийся на этот раз восторг слушателей был неудержим, как буря. Было уже и немыслимо сдержать его. Женщины плакали, плакали, и многие из мужчин, даже два сановника, пролили слезы. Председатель покорился и даже помедлил звонить в колокольчик. Посягать на такой энтузиазм значило бы посягать на святыню, как кричали потом у нас дамы. Сам оратор был искренне растроган. И вот в такую-то минуту и поднялся еще раз обменяться возражениями наш Ипполит Кириллович. Его завидели с ненавистью. «Как? Что это? Это он-то смеет еще возражать?» — залепетали дамы. Но если бы даже залепетали дамы целого мира, и в их главе сама прокурорша, супруга Ипполита Кирилловича, то и тогда бы его нельзя было удержать в это мгновение. Он был бледен, он сотрясался от волнения. Первые слова... Первые фразы, выговоренные им, были даже и непонятны. Он задыхался, плохо выговаривал, сбивался. Впрочем, скоро поправился. Но из этой второй речи его я приведу лишь несколько фраз. «Нас упрекают, что мы насоздавали романов, но что же у защитника, как не роман на романе, не доставало только стихов?» Федор Павлович в ожидании любовницы разрывает конверт и бросает его на пол. Приводится даже, что он говорил при этом удивительном случае. «Да разве это не поэма? И где доказательства, что он вынул деньги? Кто слышал, что он говорил? Слабоумный идиот Смердюков, преображенный в какого-то байроновского героя, мстящего обществу за свою незаконно рожденность. Разве это не поэма в байроновском вкусе? А сын, вломившийся к отцу, убивший его, но в то же время и не убивший. Это уже даже и не роман, а не поэма, это сфинкс, задающий загадки, которые и сам уж, конечно, не разрешит. Коль любил, так убил. А как же это, коли убил, так не убил? Кто поймет это? Затем возвещают нам, что наша трибуна есть трибуна истины и здравых понятий. И вот с этой трибуны здравых понятий раздается с клятвою аксиома, что называть убийство отца отцеубийством есть только один предрассудок. Но если отцеубийство есть предрассудок, если каждый ребенок будет допрашивать своего отца: «Отец, зачем я должен любить тебя?», то что останется с нами? Что останется с основами общества? Куда денется семья? Отцеубийство – это, видите ли, только жупел московской купчихи. Самые драгоценные, самые священные заветы в назначении и в будущности русского суда представляются извращенно и легкомысленно, чтобы только добиться цели, добиться оправдания того, что нельзя оправдать. «О, подавите его милосердием!» — восклицает защитник. «А преступнику только того и надо! И завтра же все увидят, как он будет подавлен! Да и не слишком ли скромен защитник, требуя лишь оправдания подсудимого? Чего бы и не потребовать учреждения стипендии имени отца-убийцы для увековечения его подвига в потомстве и в молодом поколении?» Исправляются Евангелие и религия. Это, дескать, вся мистика. А вот у нас лишь настоящее христианство, уже проверенное анализом рассудка и здравых понятий. И вот воздвигают пред нами лжеподобие Христа. «В нюже меру мерите, возмерится и вам. восклицает защитник, и в тот же миг выводит, что Христос заповедал мерить в ту же меру, в которую и вам отмеряют. И это с трибуны истины и здравых понятий. Мы заглядываем в Евангелие лишь накануне речей наших для того, чтобы блеснуть знакомством все-таки с довольно оригинальным сочинением, которое может пригодиться и послужить для некоторого эффекта по мере надобности, все по размеру надобности. А Христос именно велит не так делать, беречься так делать, потому что злобный мир так делает. Мы же должны прощать и ланиту свою подставлять, а не в ту же меру отмеривать, в которую мерят нам наши обидчики. Вот чему учил нас Бог наш, а не тому, что запрещать детям убивать отцов есть предрассудок. И не станем мы поправлять с кафедры истины и здравых понятий Евангелие Бога нашего, которого защитник удостаивает назвать лишь распятым человеколюбцем, в противоположность всей православной России, взывающей к нему «Тыбо, еси Бог наш!». Тут председатель вступился и осадил увлекшегося, попросив его не преувеличивать, оставаться в должных границах и прочее, прочее, как обыкновенно говорят в таких случаях председатели. Да и зала была неспокойна. Публика шевелилась, даже восклицала в негодовании. Фетюкович даже и не возражал. Он зашел только, чтобы, приложив руку к сердцу, обиженным голосом проговорить несколько слов полных достоинства. Он слегка только и насмешливо опять коснулся романов и психологии и, к слову, вернул в одном месте: «Юпитер, ты сердишься, стал быть, ты не прав», чем вызвал одобрительный и многочисленный смешок в публике, ибо Ипполит Кириллович уже совсем был не похож на Юпитера. Затем на обвинение, что будто он разрешает молодому поколению убивать отцов, Фетюкович с глубоким достоинством заметил, что и возражать не станет. Насчет же Христова лжеподобия и того, что он не удостоил назвать Христа Богом, а назвал лишь распятым человеколюбцем, что противно де православию и не могло быть высказано с трибуны истины и здравых понятий, Фетюкович намекнул на инсинуацию и на то, что, собираясь сюда, он, по крайней мере, рассчитывал, что здешняя трибуна обеспечена от обвинений, опасных для моей личности как гражданина и верноподданного. Но при этих словах председатель осадил его, и Фетюкович, поклоняясь, закончил свой ответ, провожаемый всеобщим одобрительным говором залы. Ипполит же Кириллович, по мнению наших дам, был раздавлен навеки. Затем предоставлено было слово самому подсудимому. Митя встал, но сказал немного. Он был страшно утомлен и телесно, и духовно. Вид независимости и силы, с которым он появился утром в залу, почти исчез. Он как будто что-то пережил в этот день на всю жизнь, научившее и вразумившее его чему-то очень важному, чего он прежде не понимал. Голос его ослабел, он уже не кричал, как давеча. В словах его послышалось что-то новое, смирившееся, побежденное и приникшее. «Что мне сказать, господа присяжные? Суд мой пришел. Слышу десницу Божию на себе. Конец беспутному человеку. Но, как Богу исповедуясь, и вам говорю, в крови отца моего нет, не виновен. В последний раз повторяю, не я убил. Беспутен был, но добро любил». Каждый миг стремился исправиться, ожил, дикому зверю подобен. Спасибо прокурору, многое мне обо мне сказал, чего и не знал я. Но неправда, что убил отца. Ошибся, прокурор. Спасибо и защитнику. Плакал, его слушая. Но неправда, что я убил отца, и предполагать не надо было. А докторам не верьте, я в полном уме, только душе моей тяжело. Коли пощадите, коли отпустите, помолюсь за вас. Лучшим стану, слово даю, перед Богом его даю. А коли осудите, сам сломаю над головой моей шпагу, а сломав, поцелую обломки. Но пощадите, не лишите меня Бога моего. Знаю себя, возвращу. Тяжело душе моей, господа. Пощадите. Он почти упал на свое место. Голос его пресекся. Последнюю фразу он едва выговорил. Затем суд приступил к постановке вопросов и начал спрашивать у сторон заключений. Но не описываю подробности. Наконец-то присяжные встали, чтобы удалиться для совещаний. Председатель был очень утомлен, а потому и сказал им очень слабое напутственное слово. «Будьте-де беспристрастны, не внушайтесь красноречивыми словами защиты, но, однако же, взвесьте, вспомните, что на вас лежит великая обязанность», и прочее, и прочее. Присяжные удалились, и наступил перерыв заседания. Можно было встать, пройтись, обменяться накопившимися впечатлениями, закусить в буфете. Было очень поздно, уже около часу по полуночи, но никто не разъезжался. Все были так напряжены и настроены, что было не до покоя. Все ждали, замирая сердцем, хотя, впрочем, и не все замирали сердцем. Дамы были лишь в истерическом нетерпении, но сердцами были спокойны. Оправдание де неминуемо. Все они готовились к эффектной минуте общего энтузиазма. Признаюсь, и в мужской половине залы было чрезвычайно много убежденных в неминуемом оправдании. Иные радовались, другие же хмурились, а иные так просто повесили носы. Не хотелось им оправдания. Сам Фетюкович был твердо уверен в успехе. Он был окружен, принимал поздравления, перед ним заискивали. «Есть», — сказал он, — в одной группе, как передавали потом, «есть эти невидимые нити, связующие защитника с присяжными. Они завязываются и предчувствуются еще во время речи. Я ощутил их, они существуют. Дело наше, будьте спокойны».
«А вот что-то наши мужички теперь скажут», — проговорил один нахмуренный, толстый и рябой господин, подгородный помещик, подходя к одной группе разговаривавших господ.
«Да ведь не одни мужички, там 4 чиновника».
«Да, вот чиновники», — проговорил, подходя, член земской управы.
«А вы Назарьева-то, Прохора Ивановича, знаете? Вот этот купец-то с медалью, присяжный-то».
«А что?»
«Ума палата. Да он все молчит».
«Молчит-то молчит, да ведь тем и лучше.
Не то что петербургскому его учить, сам весь Петербург научит. 12 человек детей, подумайте». «Да помилуйте! Неужто не оправдают?» — кричал в другой группе один из молодых наших чиновников. «Оправдают, наверное», — послышался решительный голос. «Стыдно! Позорно было бы не оправдать!» — восклицал чиновник. «Пусть он убил, но ведь отец и отец! И, наконец, он был в таком исступлении, он действительно мог только махнуть пестом, и тот повалился. Плохо только, что лакея тут притянули. Это просто смешной эпизод. Я бы на месте защитника так прямо и сказал. Убил, но не виновен. Вот и черт с вами».
«Да он так и сделал, только черт с вами не сказал».
«Нет, Михаил Семенович, почти что сказал», — подхватил третий голосок.
«Помилуйте, господа, ведь оправдали же у нас великим постом актрису, которая законной жене своего любовника горло перерезала». «Да ведь не дорезала. Все равно начала резать».
«А про детей-то как он? А, великолепно!»
«Великолепно!»
«Но про мистику-то, а?»
«Да полно вы о мистике!» — вскричал еще кто-то. «Вы вникните в Ипполита-то, в судьбу-то его от селего дня! Ай, ведь ему завтрашний день, его прокурорша за Митеньку глаза выцарапает!»
«Оно здесь?»
«Чего здесь? Была б здесь бы и выцарапала. Дом сидит. Зубы болят».
«Ой, да. В третьей группе.
А ведь Митеньку-то, пожалуй, и оправдают.
Чего доброго, завтра весь столичный город разнесет. 10 дней пьянствовать будет.
Эх, ведь черт».
«Да, черт-то черт. Без черта не обошлось. Где же ему и быть, как не тут?»
«Господа, положим красноречие. Но ведь нельзя же и отцам ломать головы безменами, иначе до чего не дойдем?»
«Колесница-то, помните?»
«Да, из телеги колесницу сделал.
А завтра из колесницы телегу, по мере надобности, все по мере надобности».
«Ловкий народ пошел. Правда-то есть у нас на Руси, господа, али нет ее вовсе?»
Но зазвонил колокольчик. Присяжные совещались ровно час, ни больше, ни меньше. Глубокое молчание воцарилось, только что уселась снова публика. Помню, как присяжные вступили в залу. Наконец-то! Не привожу вопросов по пунктам, да я их и забыл. Я помню лишь ответ на первый главный вопрос председателя, то есть, убил ли с целью грабежа преднамеренно. Текста не помню. Все замерло. Старшина присяжных, именно тот чиновник, который был всех моложе, громко и ясно, при мертвенной тишине залы, провозгласил:
«Да! Виновен!»
И потом по всем пунктам пошло все то же: виновен да виновен. И это без малейшего снисхождения. Этого уж никто не ожидал. В снисхождении-то, по крайней мере, почти все были уверены. Мертвая тишина залы не прерывалась, буквально как бы все окаменели. И жаждавшие осуждения, и жаждавшие оправдания. Но это только в первые минуты. Затем поднялся страшный хаос из мужской публики. Много оказалось очень довольных. Иные тогда же потирали руки, не скрывая своей радости. Недовольные были как бы подавлены, пожимали плечами, шептались, но как будто все еще не сообразившись. Но, боже мой, что осталось с нашими дамами? Я думал, что они сделают бунт. Сначала они как бы не верили ушам своим. И вдруг на всю залу послышались восклицания: «Да что это такое?
«Это еще что такое?» Они повскакали с мест своих. Им верно казалось, что все это сейчас же можно опять переменить и переделать.
И в это мгновение вдруг поднялся Митя и каким-то раздирающим воплем прокричал, простирая пред собой руки:
«Клянусь Богом и страшным судом его, в крови отца моего, невиновен! Катя, прощаю тебе! Братья, други, пощадите другую!»
Он не договорил и зарыдал на всю залу. В голос, страшно, каким-то не своим, а новым, неожиданным каким-то голосом, который Бог знает откуда, вдруг у него явился. На хорах наверху, в самом заднем углу, раздался пронзительный женский вопль. Это была Грушенька. Она умолила кого-то еще давичи. Ее вновь пропустили в залу еще пред началом судебных прений. Митю увели. Произнесение приговора было отложено до завтра. Вся зала поднялась в суматохе, но я уже не ждал и не слушал. Запомнил лишь несколько восклицаний уже на крыльце при выходе.
20 лет Рудничков понюхает.
Не меньше.
Нас, мужички наши, за себя постояли и покончили нашего Митеньку.